Здравствуйте, друзья. Метаметрика в студии. И в студии Дмитрий Егорченко, Виктория Федосова и наш прекрасный, замечательный гость, которого мы всегда ждем, всегда любим. И нам всегда, безусловно, интересно общаться. Сергей Ирландович Кургинян. Главный режиссер театра «На досках», лидер движения «Суть времени», философ, общественный деятель. И дальше через запятую. Можно долго-долго. У нас, наверное, не хватит времени
чем
передачи.
Чем дольше, тем скучнее.
Сергей Иванович, я... Знаете, с чего начну? С некой такой подводки.
Давай.
Простые и стабильные времена характеризуются тем, что людям на философию в целом наплевать. Философы смотрятся в простые времена как... Возможно, безобидные такие странные люди, которые что-то там размышляют, о чем-то там думают, формулируют какие-то образы, может быть, будущего, может быть, прошлого. Но в целом обществу на это наплевать. Но как только начинает припекать, как только вокруг начинаются конфликты, начинают меняться системы экономические, политические, системы международных отношений, все немедленно вспоминают про философов, про философию. Что оказывается, что-то мы помним, эти люди говорили лет 20 назад, мы слушали вполуха.
Это не бездельники были, оказывается.
Да, оказывается, возможно, они были не бездельники, возможно, они зачем-то нужны. Сегодня, по-моему, уже наступила такая же эпоха, потому что все больше люди даже те, от которых не ожидаешь, молодежь, да, начинает задаваться вполне себе философскими вопросами, и не просто отстраненно философскими, а из сферы политической философии. Устройство общества, как мы в этом мире оказались, куда мы движемся. Ну и естественным образом, в силу структуры человеческого мышления, начинают откатываться сначала назад и смотреть предыдущий опыт, как мы в этом мире оказались. Я знаю, что о Советском Союзе, советской философии, советской системе вы можете говорить часами, без всякого сомнения. Все, кому интересно, добро пожаловать в интернет, он все помнит. Сергей Иванович очень многое там рассказал задолго до того, как это стало мейнстримом. Но, тем не менее, задам вопрос следующим образом. Советский Союз проиграл Западу или проиграл себе, потому что не смог сформировать на финальном этапе своего существования слитной политической философии для своего общества. Объяснить людям, а что он, собственно, делает. В каком мире советские люди будут жить. Ну, мы не берем сейчас, что там, советский человек будет жить при коммунизме там, к 80-му году, там, к 20-му, какому угодно. Да? У меня лично есть ощущение, как у такого позднесоветского ребенка, что, видимо, и это тоже была проблема. То есть Запад задавил нас во многом отсутствием с нашей стороны понимания, куда мы идем?
Очень сложный вопрос. Как бы тут действовала сумма, при сумме обстоятельств. Нельзя сказать, что там все дело сводится только к тому, что Запад против нас работал. Угу. Поэтому я, по этому вопросу я всегда спрашиваю, а почему КГБ не развалило США? Да. Ну, угу. Запад работал, он обязан был работать, он же... Мы были врагами, холодная война и все прочее. В этом смысле никаких вопросов не было. Так сказать, ясно, что если бы внутренние причины не сработали, то Советский Союз бы не развалился. Но ведь это же для меня, например, как человека, который все-таки имеет какие-то скромные заслуги перед советской математикой и физикой. Я кандидат физико-математических наук, у меня была написана докторская по этим вопросам. И считалось, что я там принадлежу к определенной школе, и меня в ней уважают. В школе, имею в виду, научной. Так сказать, ну, стоит проблема совершенно иначе. Ну, есть у любой системы собственные колебания, а есть вынуждающие. Ну, вот у вас это, главный вопрос – это мосты какие-нибудь. Там, да, там, если взвод шагает в ногу или полк шагает в ногу, мост обрушивается. Да? Значит, существуют собственные колебания моста, все саперы их знают. Если они будут взрывать, они постараются, чтобы вынуждающие колебания были в резонанс с собственными. Никто не будет взрывать в крест собственным колебанием. Значит, у системы существовали свои собственные колебания, американцы их видели и каким способом использовали, создавали вынуждающие. Поэтому не было бы собственных колебаний этого типа, ничего бы американцы не сделали. Но если бы они не посылали этих вынуждающих импульсов, может, эти собственные колебания колыхались бы еще столетия. Для меня это вопрос очень сложный, потому что ряд обстоятельств тут существует, как бы, для меня достаточно неоднозначных, не делающих меня классическим апологетом Советского Союза. Ну, во-первых, все-таки моего деда, отца матери, расстреляли. Он был там офицером в Первую мировую, сыном там предводителя дворянства и так далее, и перешедшим на сторону красных. Но он был расстрелян, и не то чтобы мать оказалась там в какой-то там, не знаю, тоже концлагерной зоне, а она уехала в Москву с бабушкой, и там растворилась, училась, и все было нормально, и, как она мне говорила, ходила на демонстрацию, искренне пела «Утро красит нежным светом». Да? Но сказать, что это не воздействовало на семью и не было глубокой травмы, я не могу, это первое. Второе, я абсолютно не был любимым дитя партийной номенклатуры в 70-80-е годы. Наоборот, мы театры неоднократно закрывали. Другое дело, что это были не 30-е годы, когда за закрытием следовали аресты и прочее. А там закрывали, потом кто-то открывал. Там, да, потом обнаружилось, что почитателем твоего театра является жених дочери Брежнева там, или кто-нибудь еще такой же. И как бы... Тебя хочет закрыть горком, а какой-нибудь краснопресненский райком, влиятельнее любого горкома, открывает. Я в этом смысле жаловаться-то не хочу. Но я абсолютно не был любимым дитя этой системы. И много раз меня закрывали. Ну и, наконец, третье, некоторые потом ставшие очень демократическими деятели культуры, как известно, писали на меня официальные доносы, которые, опять же, не отправили меня в ГУЛАГ и никуда-то. Они лишили меня аспирантуры в геологоразведочном институте, и в итоге я оказался в аспирантуре института океанологии. Жизнь была очень сложна. Она совсем не сводилась к тому, что вот раз на тебя написали донос, все, и поломали жизнь. Но сказать, что это упрощало жизнь, я тоже не могу. А самое главное, мне была омерзительна эта атмосфера довольно тупой, бессмысленной, как я уже понимал, двусмысленной цензуры. Она была проникнута каким-то духом, ну, я не знаю, такого охранительства, за которым все время казалось, что стоит что-то другое. Мои левые друзья на Западе называли Суслова убийцей смысла. Да? Угу. А Лариса Шепетько, она сказала, что руководитель комитета кинематографии сделал к этому фильму 31 замечание, и она сказала, что эти замечания, ну, мог сделать только крутой антисоветчик. Потому что они точно били по всем советским пунктам фильма. В этом было безумно много двусмысленности. Безумно много. Еще говорят о конфликте Суслова и Андропова. Не было никакого конфликта Суслова и Андропова. И Суслов, и Андропов в одинаковой степени ненавидели Советский Союз и коммунистическую идеологию. А к концу советского периода, как мне говорили мои компетентные друзья, так сказать, там... Не было уже ни одного члена Политбюро, который верил в коммунизм. Это на их совести, так это было или нет, не знаю, но они со всеми этими членами Политбюро непрерывно общались. Как это вам... все вместе создавало очень мрачный контекст, понимаете? И, наконец, по-человечески для меня все это может отойти на второй план. Когда Советский Союз начал разваливаться, я сказал, что моя семья снимает претензии к Сталину там, и так далее, потому что это антисталинщина стала инструментом распада, а этот распад повлек за собой глубочайшие мировые процессы. Бог бы с ним. Есть одно больное обстоятельство, на которое должен указать. Партия, под руководством которой Советский Союз победил в Великой Отечественной войне, проявила чудеса героизма и в 30-е годы, и раньше, и во время Великой Отечественной войны. Русское чудо, как это называлось во всем мире, которое вывело как бы страну с шестого места на первое, то есть, ну, второе, скажем так, на второе, да, там, первое, второе в мире, было совершено так быстро, что мир просто ошалел. Там восстановление, космос, все. Героические деяния можно перечислить, но ничего более позорного, чем финал жизни этой партии, конца Советского Союза, тоже не было. Понимаете? Ну, как бы там Альенде и его круги, там Пиночет там расстреливал на стадионах, там пытал и все прочее. Против партии ничто после 91 года не работало. Ельцин чинил чудовищные вещи с точки зрения экономики и всего прочего. Ни одна страна в мире за всю эпоху существования человеческой цивилизации не разрушала собственные высшие производительные силы. Это было сделано один раз при Ельцине. И эти последствия на 100 лет будут. Вопрос заключался не в том, как изменился общественно-политический строй. Меняйте в ту сторону, но в другую. Великая Французская революция изменила общественно-политический строй еще более радикально, чем 91 год. Да? Ельцин был в Великой Французской революции и был бы лишен головы на гильотине. Декаптизирован, да, каким-нибудь там Робеспьером или кем-нибудь еще. А тут он стал главой государства. Вопрос не в политическом строе, это отдельная вещь. Вопрос в высших производительных силах и том, во что мы верили. Угу. Партия сказала, сама признала, что наука становится самостоятельной производительной силой. Согласно марксистской теории, которую как бы исповедовала партия, огромный вопрос, было ли это так, у каждой производительной силы есть класс, который определяет ее развитие, и с ней тесно связан. Этим классом, таким способом оказалась научно-техническая интеллигенция. Правильно?
Да. Вы прям
значит, никакого какой альтернативы тому, чтобы перейти на постиндустриальную стадию и сделать эту научно-техническую интеллигенцию уже не прослойкой, а классом, не было. Задачей своего театра, своей политической деятельности, своей философии я видел в одном – в том, чтобы внести классовое сознание в этот класс научно-технической интеллигенции. Классовое
вам это,
сознание.
Вам на это сейчас немедленно возразят. Так партия же все сделала для того, чтобы у них это сознание появилось. Партия продвигала братьев Стругацких, которые и были выразителем некоторых идей и смыслов, которые, как казалось многим, привели потом к разрушению Советского Союза.
Коротко. Братья, да. Это, ну, вот бывают...
Но никто про коммунизм бывают, не писал так, как они.
Бывают да. случаи, ага. когда детали важнее основного тезиса. Казалось, там партия продвигала братьев Стругацких. Ну, в каком смысле партия их запрещала, так они бы не печатались. В этом смысле вы правы. Но не партия продвигала братьев Стругацких. Братьев Стругацких продвигала КГБ и лично Филипп Денисович Бобков, руководитель 5-го управления КГБ СССР. А вовсе не партия.
Зачем?
И мои знакомые, да, говорили о том, что, так сказать, эта степень защиты Филиппом Денисовичем Стругацких, так же, как некое обратное состояние по отношению к Ефремову, было беспрецедентным. Вот просто попытка даже прикоснуться к этим Стругацким, как бы такую как бы, ну, мощность ответного негативного воздействия вызывала, что было страшно прикоснуться. Да? И в этом смысле вопрос заключается, что именно как бы, в этом тут хотел КГБ, и в каких отношениях этот самый КГБ находился по отношению к партии. Был ли он ее послушным инструментом, таким, да, роботом, которому она давала задания, он выполнял, или же он был совсем чем-то другим. Все, что касается исследований, ну, этого вопроса, осуществленных и в позднесоветское, и в постсоветское время, в частности, моей организации, ну, неопровержимо свидетельствует о том, что КГБ ненавидел партию, работал против нее, и что все события распада Советского Союза есть не вопрос о том, что именно как бы, там, население разочаровалось в Советском Союзе или там, американский империализм что-то делал. Есть совсем другой фактор. Да? КГБ ненавидел политическую систему советскую и продолжает ее ненавидеть. И как бы, по этому поводу очень распространенно как бы в узких кругах, так сказать, говорил о том, насколько система бредовая. Могу вам привести этот пример уже из гораздо более позднего прошлого, постсоветского. Ну, там по поводу определенных вопросов, там, деятельности, ну, так сказать, по развалу Союза и необходимости противостоять это, так сказать, вдруг мне начали сыпаться некие вопросы, и посредником при их передаче был крупный тогда телевизионный ведущий. Он мне начал от имени, так сказать, этой элиты задавать вопросы, вот что я думаю, и я на это развернуто ответил, да, там, в том числе ссылаясь на очень условный, взятый как метафора, кастовый опыт Индии, да, там шудры, вашья, кшатрии и брахманы, и восстание кшатриев против брахманов, что если мы не восстановим этот брахманический слой, то кшатрийское управление рано или поздно, так сказать, войдет в тупик, как оно входило в тупик всегда, и это был один из тезисов моих, а потом было вот это надо сделать, это. Ответ, если верить этому телеведущему, был трогательный, да? Что все это правильно и нужно делать, но только без бархманов. Без бархманов.
Бархманов, да.
Без бархманов. Что имелось в виду? Но только опять без этого пардино-номенклатурного мурла, который нам будет ставить палки в колеса.
Yeah, хорошо, и... значит, у нас в поздний Советский Союз брахманы сусализировались, давайте так скажем, да, и инкапсулировались в себе. При этом кшатрии, в вашей терминологии, попытались опереться, и, видимо, у них это получилось, на младших научных сотрудников научно-технической интеллигенции и
жадно... Тем, чтобы их ликвидировать.
Ликвидировать.
Ну, конечно.
Ага.
Или так это и есть главный
или
вопрос.
Или поставить на службу
это главный
себе.
Вопрос был у меня в... так сказать, такой, ну, родственник по линии жены, замечательный человек, замечательный, так сказать, он был и есть там, крупный ученый, прогрессивно мыслящий человек. К чести его надо сказать, что когда стало совсем плохо с наукой в 90-е годы, он там ездил во всякие заграничные командировки и на свои гонорары отапливал лабораторию и покупал реактивы. Поэтому, ну, я отношусь к нему к глубочайшему уважению. Но я все время не мог понять нескольких вещей. Первое, я его спрашиваю, скажи, ты видел Ельцина? Это просто фейс-контроль. Ты его видишь? Я его прекрасно знал по Московскому городскому комитету КПСС, которым он руководил. Да? Это, ну, самое антиинтеллектуальное, что можно было себе вообразить. Это общество памяти, все просто. Ты понимаешь, почему вы за него голосуете? Потому что он говорит, за рынок, а рынок расставит все приоритеты. Mm-hmm. Я говорю, ну ты можешь попробовать на даче, на огороде сделать так, чтобы рынок расставил приоритет, чтобы свободная конкуренция помидора и сорняка привела к победе помидора. Ты сначала попробуй у себя на огороде, а потом начинай в стране эту фигню устраивать, противоречащую всему. По чьим законам это все делалось, я спрашиваю. Кто мог представить себе то, что начало делаться в 90-е? Был такой Джеффри Закс. Крайне либеральный американский там реформатор, специалист по шоковым терапиям, там в Польше все. Он приехал, посмотрел на Чубайса, увидел, что они делают, и сбежал. Он сбежал и сказал, я здесь дня не проведу, это просто страшно, и никакого отношения к шоковой терапии это не имеет. Гайдар говорил прямо, что он почитатель братьев Стругацких, угу. Да, и так. Что все, что тут делается, делается не по сценариям, так сказать, Джеффри Сакса, Фридмана, Кейтса и любым экономическим, а делается по Стругацким. Было сказано прямо одним из, как бы, апологетов этого Гайдара. Поколение молодых реформаторов повезло. У них были книги братьев Стругацких. И чувствуя себя магами из ничего, они начали реформировать этот уродливый костный мир. Им трудно, трудно быть богом, но приходится.
Потому что кругом значит, серые.
Дальше да. Возникло то, от чего весь мир мог бы очуметь. У нас демократия. Да, это Джаба Еселяни был такой очень колоритный грузинский деятель, сильно связанный с криминальными кругами, но очень артистичный внутренний. Тот просто говорил, он говорил, демократы не шутка. Демократия – это не лобби кушать. Всех, кто против демократии, к стенке нафиг поставлю. Так то же самое было здесь. Значит, посреди всего этого дела законно избранный парламент, абсолютно демократический и прочее, расстреливается из пушек, говорят, это демократия, это не лобби кушать. Сразу возник вопрос о том, а что это все означает-то? Что это за странная методология и в сущности, что как бы готовится для следующих поколений? Град обреченный, пикник на обочине или что еще? И что в сущности замыслили люди из окружения Юрия Владимировича, там были разные люди, да, Андропова, который, в свою очередь, был преданным учеником Кусинина. Собственно говоря, в чем заключалась эта, так сказать, трансформация? И мы не как бы глухие, не слепые, и есть с кем разговаривать, и там, не знаю, долгие годы, уже после того, как он вышел из тюрьмы, Вадим Александрович Крючков был моим советником в ЭТЦ, и у меня с ним были очень близкие отношения, я очень ценю его, считаю его очень глубоким, интересным человеком, с одним ограничением, связанным вот с этим ГКЧП, но это, в конце концов, проблема нашего выяснения отношений. Она не обязательно должна быть публичной. Так вот, есть же много людей там, комитетчики любили получать какие-нибудь там поплавки, там имеется в виду высшее образование или диссертации в вузах не в МГУ, да, а в каких-нибудь вузах второй лиги, да, московских. Мой отец был завкафедрой в одном из таких вузов, Московский областной пединститут он назывался, и одним из его аспирантов был Цвигун, так сказать, заместитель Андропова. И как-то мы наблюдали это все с близкого расстояния, и было совершенно понятно только одно, что никто не хочет так добить Советский Союз, как высшая элита андроповского разлива Комитета государственной безопасности СССР. При том, что конфликт, например, между Ценёвым и Цвигуном, то есть между, собственно, Андроповым и Брежневым и другими, был острейший. И я не могу сказать, что все комитетчики, среди которых очень много патриотичных, нормальных, абсолютно преданных стране людей, или даже вся элита КГБ была тут гомогенна. Но победила вот эта группа, которую я называю группой Бобкова. И, так сказать, там, руководитель пятого управления, которого курировал Филипп Денисович, страшно изумлялся, что Филипп Денисович начинает каждую коллегию стуком вот так по столу и заявлением «не отдадим такому-то народу наше знамя». А потом он оказывается, так сказать, консультантом группы «Мост». И что ж там такое происходит за кино? Марчук гениально боролся с советскими деструктивными силами, после чего сказал, что всю жизнь сопровождал и помогал только одной силе – Унаунсо. Когда я приезжал по поручению в этой партийной верхушки, которая называлась «Особые папки ЦК», приезжал, например, в Прибалтику, все нынешние звезды, бывшие звезды, у которых теперь дети там при делах и все прочее, прибалтийской диссидентуры, говорили мне только одно. Скажите нашим комитетским руководителям в Москве, чтобы они не требовали, чтобы мы все время говорили о распаде СССР, об отделении Латвии и Литвы, а потому что потом они нас расстреляют. Был такой замечательный представитель КГБ Мариус Южбашьян в Армении, который твердо клялся, что он завербовал все, что только можно, и что он управляет. Потом нашли его труп, а кто там кем управлял, оказалось загадкой. Происходили чудовищные трагические процессы, которые в конечном итоге и были не только как бы ведущими в том, что касалось развала, но они были какой-то загадочной осью всего, потому что все время было непонятно, а Кусинин-то зачем Сталину понадобился? То, что он западными элитными движениями как бы занимался и курировал их от лица партии, было известно. А вот кого еще он курировал? Зачем Сталину понадобилось, так сказать, с женой разобрались, а зачем понадобился этот Кусинин с точки зрения диалога с ультраправыми движениями послевоенной Европы? Что там, собственно говоря, хотел получить Сталин? Каковы были окончательные планы? Но если говорить об этом тупо, то фанатизм невероятный касался одного вопроса. Вопроса о том, что нужно любой ценой войти в Европу. У Ильи Григорьевича Ренбурга был такой роман «3СДЕ. Даешь Европу». Так вот, план Андропова-Кусинина заключался в том, что любой ценой войти в Европу. Любой. Корешков мне говорил, я выступил против объединения ФРГ и ГДР, на меня как-то так шеф посмотрел, что, придя домой, я сказал своей жене: Катя, наверное, меня убьют. Это надо понимать Корешкова и понимать отношения в семье, чтобы понять, что это очень, так сказать, избыточная фраза. Такие фразы не говорились.
Но, отталкиваясь от тех дегенеративных времен, вот этого распада, мы прошли уже больше 30 лет в историческом развитии, но перед людьми все равно остается вопрос, во что верить. Я помню, вы рассуждали на эту тему порядка 10 лет назад, сказали о том, что есть вот православные люди, которые верят. Сейчас у нас пытаются соединить в некий общий свод традиционных ценностей, во что верить. А вы говорили о том, что нужна антигностическая метафизика, если я правильно помню, и что у Красной системы, у Советского Союза тоже была своя метафизика. Вот в сегодняшнем мире, в сегодняшней России мы каждый раз натыкаемся на одну и ту же проблему. Вот эту бесконечную схватку белых и красных, которые пытаются наследовать эту историческую вражду, я не знаю, борьбу, стараться старыми клише парировать друг другу. Но есть ли за это время, появилось ли у вас понимание, какая может быть эта метафизика, которая все-таки подойдет и религиозным людям традиционным, и тем, кто светским человеком себя считает? Что здесь ключевое, на что нужно обратить внимание, может быть, даже в разработке такой философии или представления о мире?
Значит, в этом смысле, опять, если говорить о тех же братьях Стругацких и посмотреть, как они двигались от своих ранних романов дальше, то совершенно понятно, что их мир абсолютно гностичен. Ведь суть гностики в двух принципиально важных вещах. Первое, что весь космос, все бытие создано злым, уродливым демиургом. Да? И вот этот самый Бог, он, так сказать, вовсе никакой не Бог, и не творец, и не высшая сила, а он такой злобный карлик, который создал концентрационную вселенную, из которой надо бежать в небытие, да? В абсолют, высшим символом которого является черное солнце. Теперь, значит, об этом самом черном солнце. Значит, начинаешь разговаривать с людьми и говорить, что, слушайте, мало ли символики в мире, так сказать, ну, может быть, поаккуратнее в ее избрании, да? Ну, вот какая-то частная армия воюет за Россию, и, между прочим, неплохо воюет, и как-то в момент, когда идет война, меньше всего у тебя есть охота предъявлять претензии, потом ты смотришь гимн, да, и там фраза, где под крики химер дирижер Люцифер управляет полетом валькирий.
Во-первых, вспомнили такие
минуточку,
строчки.
Минуточку,
сразу,
минуточку.
Да.
И тут начинаются вещи, когда ты чувствуешь себя в среде, которая не слишком разбирается, что к чему. Первое ощущение изумления и бреда возникает в том, почему дирижер Люцифер должен управлять полетом валькирии. Да, ну,
там
им должен управлять
там,
вот он, кто угодно, но не Люцифер. Да? Я, между прочим, с большим уважением отношусь к скандинавской мистике и этому представлению о Вальгалле, там, так сказать, последней битве, там, и о многом другом, о таком предельном напряжении сил при метафизической схватке. Но при чем тут Люцифер? А потом надо понять, что соединение вот она с Люцифером есть специфика одной явно системы уже в послевоенном мире, да, и эта система, использующая, в частности, определенную символику, да, она как бы взята на вооружение
запрещенной в России,
запрещенной в России организации. Так нафиг вы-то берете это? Ну, вы скажите, где Господь Бог с Архангелом Михаилом управляет нашим движением по уничтожению зла? Переведите это в поэтическую вещь,
щелкнуть.
И будет православие. И проклинайте коммунизм сколько угодно, вы куда лезете? А когда спрашиваешь, куда лезете, тебе отвечают, что это, вообще говоря, это все как там, древний славянский символ, символ, и он продается во всех магазинах. Где он продается, в каких магазинах, это отдельный вопрос, но древний славянский символ – это офигительно. Поезжайте или возьмите интернет, угу, вот прямо сейчас,
что такое
в ходе
Коловрат?
Передачи, и посмотрите, что такое замок Вевельсбург,
да.
Да? Которого 1934 года Генрих Гиммлер купил для того, чтобы посвящать Черный орден СС. И там на полу это самое Черное солнце. Этот самый Гиммлер был главным славянином. Он хотел славянскую метафизику распространять.
Индуизм или буддизм, да, что-то я, такое.
Он хотел славянскую метафизику. Он ненавидел славян. Это первое. Второе, вы все-таки любопытствуете, какую роль этот символ имеет в Каббале. Это высшее славянское учение. Третье. Каббала – частность. Это только одна из гностических ветвей. Значит, именно в гностицизме это есть главное. Да? Четвертое. Под этим знаком идут все террористические атаки на украинских групп. Ну так не поаккуратнее ли символикой-то? Не легче ли на поворотах? Или мы должны задать следующий вопрос. Что мы живем все еще в мире, который де-факто, что я приветствую, освобождается от этой идеи вхождения в западную цивилизацию, да? А внутри всех этих освобождений продолжает работать инерция этого вхождения. Она дальше движется туда же. И тогда мы оказываемся в ситуации вот этой раскоряки, что, ну, как говорил Владимир Соловьев, что его всегда изумляло в революционной демократии их святая вера в то, что человек произошел от обезьяны, и потому все люди братья. Понимаете? Он говорил, я не понимаю, в чем тут логическая связь.
Да? Теперь,
значит, вопрос возникает в том, чем это вся закончится химия, и кем же мы оказались в результате всего этого дела. Советским Союзом и высшими производительными силами, а также этой самой научно-технической интеллигенции, которую в результате просто уничтожили, которая лизала руки и сапоги своим уничтожителям, и которая изменила своему классовому интересу, ибо ее интерес был в том, что при любой политической системе высшие производительные силы росли вместе с ее ролью в обществе. А она отчасти спилась, отчасти уехала, кто в Израиле тоже спилась, кто в Америку и тоже спилась, отчасти занялась бизнесом, да, а отчасти пребывает в полумаргинальном состоянии, ибо эти производительные силы уничтожены, что и является классическим определением понятия регресс.
Сергей Иванович, я еще вам докину одну такую смысловую, может быть, составляющую. Сейчас много говорят. Вот мы недавно с Артемием Лебедевым общались, с Викторией, что главной идеей новой России должно стать счастье. Я при этом немедленно вспоминаю высшие достижения философской мысли братьев Стругацких и вот как представители этой самой интеллигенции уничтоженной. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Это вот одна и та же ветка развития? Это одна и та же философская школа?
Одна, как бы, фраза меня до сих пор беспокоит, сказанное мне уже в 2000 году одним из, так сказать, полуизгнанных олигархов. Да? Наука движется вперед очень быстро, и скоро мы будем платить не деньгами за хорошую и плохую работу, а сроком жизни. Будет таблетка, да? Тот, кто очень хорошо работает, получает длинный срок жизни. Кто работает коротко, получает короткий срок жизни. Представляешь, какая будет производительность труда и как быстро будет развиваться человечество, было мне сказано.
Сортинг,
я,
да,
просто
такой.
Знаю, что человек, который это сказал, впитывал как промокашка чужие мысли. Он своими мыслями был не очень богат. Да? Значит, эта мысль существует. Короткоживущие и долгоживущие, да, как у Ефремова это называлось кжи и джи, да, долгоживущий джи, а короткоживущий кжи, да. Так возникает вопрос, а откуда эта мысль, что она в сущности собой представляет, и она же у Стругацких в высшей степени проявлена, да. И вообще мысль о прекращении исторического процесса, пикники на обочине, что это все такое? А это в конечном итоге воплощение как бы философского пророчества, поскольку говорится теперь, что власть сильно опиралась на Достоевского, могла бы этим поинтересоваться она, да, как бы философского пророчества Федора Михайловича Достоевского, который в уста Ивана Карамазова вложил монолог великого инквизитора. Да? Но это бы было ладно, но у моей матери был такой старший друг Вильмонт, который много занимался Шиллером и Гёте. Да? Очень крупный литературовед советский. И он все время спрашивал, а почему Достоевский так заинтересовался великим инквизитором Шиллера, а это главный герой великой трагедии Дон Карлос Инфант Испанский. Так что говорит великий инквизитор у Шиллера, и что потом повторяет великий инквизитор у Достоевского? Когда он спрашивает, ты озаришь мой разум новой верой, прощающей отцу сына убийства? На это что отвечает великий инквизитор? Во имя справедливости извечной сын Божий был распят. Говорит, и эту мысль ты мнишь учредить в моей державе? Это, говорит, во всех краях, где процветает крест. Потом говорит, а, ну, Карлос мой единственный наследник, я кому отдам Испанию, если не будет его? И он отвечает, тленью, но не свободе. На что король говорит, мы едины в мыслях. Так этот великий инквизитор Достоевского с его представлением о том, что будут миллиарды счастливых младенцев, да? Счастливых этих юношей, ничего не понимающих, да? И сотни тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. О каком счастье мы говорим? И здесь я уже вспоминаю Чехова, его героя, который говорит, моим мыслям о человеческом счастье всегда примешивалось что-то грустное. Теперь же при виде счастливого человека мною одевают чувство близкое качание. А до чего же много счастливых, довольных людей? И какая это подавляющая сила? Вы посмотрите на эту жизнь. И в этом смысле опять возникает самый главный идеологическо-метафизический вопрос. Когда один крупный наш политик все время говорил, что мы стоим за нормальную жизнь, удлинял букву «Р», сейчас этот политик очень патриотически высказывается, поэтому у меня никаких нет вопросов, но вот так говорил «нормальную жизнь». Я хотел всегда понимать, что такое эта нормальность. И она очень-очень сильно связана с представлением об обыкновенности. Так вот, как только русские присягнут обыкновенности – именно они будут уничтожены до конца. И не будет никакого различия в том, они там, не знаю, там либеральные, православные или какие-то другие. Достаточно только присягнуть этой обыкновенности, чтобы они были уничтожены полностью.
Что подразумевается под этой обыкновенностью здесь? Это ну потребление, вот, какой-то обывательский
то, что когда-то говорил Гумилев, да, что он войдет... не в тот, я не помню, там прилизанный протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!». Как только речь пойдет о бюргеризации, о приравнивании России к Дании, о том, что главный человек – это такой нормальный обыватель, о том, что человек должен быть маленьким, да, и не должен преследовать никаких супермасштабных целей, вот как только это возникнет на Руси, именно Русь будет уничтожена во всех ее модификациях. Любая попытка войти в сторону этой обыкновенности носит чисто ликвидационный характер. А мы пытаемся еще как бы сохранить эту присягу обыкновенности, которая была частью вхожденчества. Да? Сначала я там, когда в... не изменяет мне память, в 2007, по-моему, году, как бы я просто встречался с рядом из этих людей, к Путину впервые приехали представители европейской элиты и сказали, вы входите, но по частям. По частям. Чему ответом была мюнхенская речь? Бобков и его люди, один из них, Ракитов, да, начали озвучивать то, что надо входить по частям. Надо. И Ракет сказал, счастье – это маленькая страна, в которой удобно жить.
Швейцария.
А да, я лично, говорит Ракитов, человек слабовидящий, я это отличаю по запаху. Когда я вхожу в туалет, да, и запах плохой, это значит страна плохая, она там имперская и прочее. А когда запах хороший, это значит страна маленькая и хорошая. И я вспоминаю дискуссию при Сталине, когда было сказано, а вот когда товарищ Минин из Гомеля выступает и говорит, шли 20-е годы, да, все говорит социализм, социализм, мы как бы строим социализм, когда у нас нет приличных сортиров, да. Так вот, так это что, говорит, там, это вопрос сейчас идет о сортирах, и Сталин сказал, это уже не индустриализация, это сортиризация. Да, и вот это слово, так сказать, я, смотрите, как меняются десятилетия, чуть не по 50 лет, и опять эти сортиры возникают в качестве такой вот философии. Значит, вопрос заключался в том, что в пределах этой попытки ввести страну в Европу, Ракитов, опять же, прямой, так сказать, такой опекаемый Бобковым человек, да, говорил прямо, что нужно сменить социокультурные коды. Шел 92-й год. Цивилизация должна сменить социокультурные коды. Что имелось в виду? Да это же имелось в виду. Да? А кто-нибудь пробовал менять социокультурные коды у как бы крупной общности? Они вместо того, чтобы сменить эти социокультурные коды, сломали одни коды и создали мутацию. Они хотели этого или нет? Но идея эта была частью идеи вхождения туда, где нужен такой же бюргер, как там, и там мы будем такие же, как они, и все будет зашибись. Угу. Где вхождение? Где вхождение? Говорили, отбросим... Будет больше русских, эти быстро размножаются на юге, ислам и то прочее, мы это отделим, да? Теперь этого сейчас здесь даже больше, чем было, да? Называются мигранты, все думают, что с ними делать, а было просто, пока вы создали в Средней Азии приличную жизнь, зачем он побежит сюда? А когда вы там создали Средневековье, так он и бежит сюда. А дальше возникает вопрос, когда именно это все места оседлают другие, американцы, англичане и все прочие, турки, и когда вы получите энергопотоки, идущие из Средней Азии, более мощные, чем ваш, и чем вы тогда будете кормить население. Но оставим даже в стороне этот вопрос. Бог с ним. В этом могла быть своя правда, там, Кавказ, Средняя Азия. У Белоруссия тут при чем? Они были наши. Теперь мы, говорю без всяких шуток, я очень трепетно отношусь к тому, что происходит на Украине и к нашим героическим войскам. Но мы героически берем отдельные лесопосадки, да? Но была вся страна наша, да, или нет? И все-таки нас было больше. Так что же произошло-то, черт возьми? Произошло ли это вхождение? Говорили о том, что самый главный вопрос – это, так сказать, там, быстрая смена власти. Я так не считаю, да? Так она имеет место, эта быстрая смена власти, как идеал? Вроде как нет, да? Говорили о том, что все будут ездить на Запад. Никогда больше 5% не ездило. Но так кто-то будет ездить. Говорили о том, что только коммунистический бред, только коммунистический бред требует, чтобы мы все производили сами. Потому что мы произведем газ и нефть, и все остальное купим. Ну и как? Ну и как с этим? Говорили о том, что дикая гонка вооружений в Советском Союзе привела к краху. Да? И что там до сих пор говорится, какие к чертовой матери 10-12% бюджета. В том, как движется мир, не 10-12, а 25%. Надо отдать и не грешить.
Говорят спокойно,
25. Отдать и не грешить. И я спрашиваю тех, кто говорит, что это невозможно. Как именно Рузвельт выходил из Великой депрессии? Говорят, там за счет строительства дорог, там, всяких там долин технологических. Все это бред. Он выходил за счет гонки вооружений с момента Перл-Харбора. Сколько там было? Страшно сказать. Там и 30, и 40 было. Теперь дальше. Говорит, а у нас будет 3, и мы никуда не отойдем. Да? Я не умею читать отчеты. Сколько без спецчасти? Уже ближе к 6, да? А сколько со спецчастью? Так больше надо. Втрое. Но это будет значить, что все то, что было связано с этим самым знаменитым вхожденчеством, обыкновенным человеком и всеми прочими, кино, все это отменено де-факто.
Путин отменил?
Да, Путин. Путин по факту отменил. По факту отменил Путин. А по идеологии мы все еще говорим, что мы боремся за место в мегатренде. Это мы должны, гонка, мы должны занять должное место в мегатренде. Нету русским места в этом мегатренде.
Это прикрытие, вообще, то, что он говорит? Или это...
Мегатренд, я не знаю. Я знаю про Путина что он так то, заявляет. Что я вот себе представляю. Вот есть, знаю, несколько мелких констант, которые для меня много значат. Я знаю, что когда однажды я ему сказал, что лучше умереть, чем увидеть распад России, у него по лицу пошли судороги, а он не Смоктуновский. И он сказал, да, это так. Да? Я верю в то, что для него этот распад России как...
Ну да, не да.
Вот в это я верю. Я убежден, что он абсолютный внутренний западник. Вот западник он. Я убежден, что единственное, что он хотел, этого вот этого вхождения. И что он изменился радикально. Только ему сказали, ходите по частям. Он сказал, Вова, хватит. Все эти разговоры о доверчивости нашей и так далее, во-первых, в современной существенной криминальной культуре России слово «доверчивость» именуется лох. Правильно, да? Второе, ну, только посмотреть на как тех, кто говорит о своей доверчивости, понятно, что они являются квинтэссенцией недоверчивости, что он верит никому и никогда. Да? Поэтому этот разговор второй. А третий разговор заключается в том, что вот это отсутствие обыкновенности, оно дальше тянет за собой очень много философски. Но философски так, что вот ты вы не положь, понимаешь? Не так, что вот хочу-говорю, хочу-не-говорю, а вот вы не положь. Значит, первое, что тут существует, это некое высказывание Иоанна Павла II, очень зловещего, очень антисоветского и очень крупного по мысли и духу человека, Папы Римского, который сказал, там, Зиновьев сказал, что мы метили в коммунизм и попали в Россию. Я все вспоминал, что Рабинович стрельнул, пух и промахнулся и попал немножечко в меня. Это какой, что же это за такой стрелок, который метит в одно, а попадает в другое? Да? Странное кино. Но папа сказал гораздо круче. Зиновьев не без искренней боли об этом сказал. Вот. А папа сказал тоже с искренней болью. Он гораздо... Мы на обломках коммунизма построили цивилизацию смерти.
Это, да? Это сильно.
Значит, мы построили цивилизацию смерти. Значит, мегатренд – это тренд смерти. Да? А как там вот я сегодня же прочитал в высказываниях Дмитрия Анатольевича Медведева, что и идет впереди смерть, а за ней сила ада. Да? Так значит, мы построили цивилизацию смерти на обломках коммунизма. Да? Насколько это справедливо? Говорю о философии. Есть очень крупные и близкие к фашизму. Не надо говорить, что это не так. Но можно сказать, что и гениальный философ Хайдеггер. Да? А. Да. Очень талантливый или
да.
гениальный.
Но близкий, да.
Да, да. да, да. Вот. Хайдеггер сказал, что без метафизики ничего не будет, а последней метафизикой будет метафизика власти. Дальше возник вопрос об этой метафизике власти. И тут опять в какой-то момент... Такой не очень умный человек, очень раскрученный Фрэнсис Фукуяма, опубликовал ничего не значащую статью, в которой нужен был только заголовок «Конец истории». Что такое «Конец истории»? Соглашается ли израильский народ на то, что в конце истории не было Мессии, или христианские народы, чтобы не было второго пришествия? Это отдельный вопрос. Но откуда это взято? Фукуяма – ученик Кожева. Это наш Кожевников, который философ взял власти. Фамилию... Да, это крупный философ. Это крупный и злой философ. Очень понимавший Гегеля по-своему, да, и основной спецслужбист и философ, такое бывает вместе, участвовавший в построении Объединенной Европы. Это он ее мозг и мотор. Значит, этот Кожев сказал, что власть бывает четырех типов. Угу. Теократия – власть Бога, да, автократия – власть Отца, да, и власть проекта, власть судьи – демократия, и власть господина над рабом. При этом, да, как меряются господин и раб? Ну, вот там, ну, вот если на современном языке. Два самолета идут на таран, который отвернул, тот это раб, который не отвернул. Господин – это тот, кто показал рабу, что он не боится смерти. Так, значит, он не боится смерти, а кем он является? В Испании фалангисты, которых почему-то выводят из... Они уж так в нем по уши, что дальше некуда, говорили: «Да здравствуй смерть», миф Левмайерта. А как бы называлось это все «Женихи смерти». Значит, оказывается, что есть рабы смерти и женихи смерти. И термин «женихи смерти» в том числе использовали вагнеровцы. И что делать-то, да? Если цивилизация на женихов смерти и рабов смерти, да, то это уже по определению и гностика, ибо суть гностики не только в злом демиурге, а в многоэтажном человечестве. Пневматики – это одно, психики – это другое, а хилики или физики – это третье. Они не пересекаются, одни не могут переходить в другие. Это многоэтажное человечество.
Ну, вот весь мир сегодня строит элитарное общество.
Значит, да, тогда, это, да. Да, этот конец демократии и все остальное, да. Тогда задача заключается в том, что если цивилизация смерти, и в ней есть женихи и рабы, то сначала женихи разбираются с рабами, да, как хотят. Но что такое этот раб смерти? Это существо, которое хочет жить тихо-тихо, еле-еле, на максимально низком уровне, и который так боится смерти, что время от нее бегает. Escape of death. Да? Тогда это что за существо? А это и есть, уверяю вас, позднезападный потребитель, позднесоветский потребитель. И это есть основное лицо гипермаркета и индустрии удовольствий. Неправда, что это люди, рвущиеся к удовольствиям. Это люди, бегущие в них от смерти. Тем более, ну, посмотрите на эти гипермаркеты, на все остальное. Посмотрите, это же видно.
А дальше мы легализуем тяжелые наркотики.
Да, дальше возникает... Нет,
мы призываем,
да,
это...
А дальше модель, таблетка счастья.
Да.
Таблетка счастья. А дальше вы видите, что эти рабы смерти, ну, действительно расчеловечиваются. Вы забываете, что их расчеловечивают каждый день. Вы просто видите, что они расчеловечиваются. А тогда женихи просто должны с ними разобраться, как повар с картошкой. И они будут так разбираться. Теперь на Украине этот... и все прочее, это все черное солнце, и все эти знаки цветут и пахнут, мне говорят. А там демократических не изберут. Кто-нибудь говорит о демократии? Их около миллиона всех этих, так сказать, они будут всех остальных вот так держать. Но им же дали возможность так раскрутиться. Этот вывели из списка радикальных террористических организаций. Им дают это раскручиваться. И через них начинают пропускать все остальное. Теперь под Белгородом, как я узнаю из информации своих коллег, там уже Мизантропик Дивижн и все прочее. Как бы интернациональный, кроме этого самого омерзительного русского добровольческого корпуса, там он такой же русский, как, так сказать, я не знаю кто. Так вот, там уже Мизантропик Дивижн и все остальное. И уже прямо говорится, что участие в белгородской спецоперации ГУР, да, а это спецоперация ГУР, все это понимают, да, как, пусть не брешут, неизвестно что, принимали участие, в частности, штерсерианцы. А хоть один сейчас представитель молодого поколения вообще понимает, что такое штерсерианцы?
Расскажите, пожалуйста.
Да, пожалуйста, очень просто. Был такой РЭМ. И штурмовики Рема, СА, который конфликтовал с Гиммлером и прусскими военными. Идеологами были два брата Штрассеры, Отто и Григор Георг. Да? Одного убили в ходе «Ночи длинных ножей», другой бежал в Канаду и оказался жертвой гитлеровского режима. Дальше он приехал.
Рэм-то не дожил, тоже, да, он, да, тоже был бы жертвой.
Дальше он приехал и сказал, что он жертва гитлеровского режима, и что нацизм надо перестраивать штрассерианский вариант. Это началось в 49-м году, совещание в Сен-Реме. И потом, и когда мне сейчас говорят, а как там с этносами, вот там не так много разных этносов, которые вроде несовместимы с нацизмом. Это потом. Договоренность была достигнута уже в 49-м году. Гиммлер никогда не считал, что он может, будет управлять миром с помощью немецкого народа. Просто говорю, немецкого народа слишком мало, как он будет управлять китайцами и индийцами. Нам нужны интернационал-элит СС. Поэтому то, там в этом интернационале много кому находится место. И это гностический интернационал. Значит, ищите эти корни, и многое станет понятно. Но если в этих условиях возникает вопрос о том, что можем мы противопоставить, да, подобному развитию процесса, который является не борьбой демократии с авторитаризмом, как несут эти идиоты и провокаторы, а который является в сущности организацией дегуманизации человека. Значит, нужно найти какое-то новое слово гуманизма. То есть нужно противопоставить цивилизацию жизни цивилизации смерти. А что такое цивилизация жизни? Да? Это цивилизация любви. Апостол Павел сказал, что, так сказать, если у тебя есть все, и ты на языках говоришь, и все это послание к Коринфянам, да, но у тебя нет любви, то ты кимвал обрицающий. Но Сталин-то сказал совсем не то, что приписывают ему наши идиоты либеральные. Якобы он на так, книге Горького «Девушка и смерть» написал эту штуку посильнее, чем Фауст Гёте. Да? Он не так написал, это цитата, это же архивные материалы, да, ее надо договаривать до конца. Сталин написал, эта штука посильнее, чем Фауст Гёте, любовь побеждает смерть. Значит, высшая мысль цивилизации любви, которой и была эта коммунистическая цивилизация, и которая пыталась Русь строить тысячелетиями. Тютчев что сказал? Там, в ответ на Бисмарковское, что государство строится железом и кровью. Он сказал, а мы попробуем любовью, да? Потом некий Губерман написал на фразу Тютчева, как бы умом России не понять, аршином общим не измерить, у нее особенное стать, в Россию можно только верить, написал, давно пора тудыть мать и умом Россию понимать. Теперь я хочу, чтобы посмотрели на портрет Тютчева и фотографию Губермана и спросили, кто только интеллектуальнее, у кого мощнее ум? Да. У Тютчева, да, полиглота, великого дипломата, философа и гениального поэта, или у Губермана? Значит, когда Тютчев говорил «умом Россию не понять» и говорил «а мы попробуем любовью», он имел в виду именно метафизику определенную, которая традиционно столетиями существовала здесь, да? И образ Татьяны Лариной, которая, как знаете, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Да? Что это за чужая девочка-то в семье родной? Что имел в виду Пушкин под образом Татьяны Лариной, имея в виду Россию? Значит, как только Россия понимает, что она от этой обыкновенности смерти, обыкновенности цирцеиных садов, в которых хрюкают свиньи, кстати, нам сообщили, что уже получен зачем-то респектабельными учеными гибрид свиньи и человека. Да? Так вот.
Уже пересаживают.
Да, уже все в порядке. Идем прямо к Цирцее. Так значит, смысл заключается в том, что если Русь идет в другую сторону, и если она свои-то коды актуализирует, а не мутирует и трансформирует, тогда какой-то шанс есть выстоять, повернув человечество. И не к многополярному миру, ничего хуже американской однополярности быть не может. Поэтому я не могу сказать, что я противник многополярного мира. Просто вы закройте глаза и представьте себе, что такое этот многополярный мир без всего остального. Это когда уже, я не знаю, что Зимбабве воюет с Угандой. Да? А не только и все против всех. Да. Это тоже то еще удовольствие. Конечно, хуже американцев быть не может. Но это же не значит, что это удовольствие. Не к многополярному миру. А мы поворачиваем на другой мегатренд. Еще раз говорим, не люблю Вознесенского, не могу сказать, что он бездарный человек одновременно при этом. Все прогрессы реакционны, если рушится человек. Да? Значит, тогда возникает вопрос о человекоцентрическом мире. А это требует другого отношения к проблеме человека вообще. У меня есть двое людей, с которыми я очень близко контактирую, одна ближайшая соратница, такой хороший знакомый, у которых родственники работали с Луначарским. Поэтому те рассказы, это очень разные люди. По поводу того, что именно говорил Луначарский, я не могу не привести. Луначарский, притягивая руку к залу, наполненному кинематографистами, театральными режиссерами, писателями, говорил, советская интеллигенция, пользуйтесь, у вас осталось еще 15-20 лет времени до того, как мы вырастим нового человека в своих школах. Там не будет из тех, кого мы вырастим, ни одного, кто будет по уровню ниже Гёте. Я цитирую. Значит, внутри всего этого дела была великая мечта. И когда мы все говорим евразийцы, мы имеем в виду все время правых евразийцев, потому что были левые, которые брали на вооружение, как мы помним, Федорова с его воскрешением отцов и всем прочим очень сильно. Значит, а уже реликтом всего этого дела, ну, я не буду говорить о том, что моя мать, известная советская литературовед, участвовала в монографии «Литература и новый человек». Значит, никто это не запретил при большевиках, это просто отодвинули, да? И Фром по этому поводу говорил, начиная с Хрущева, русские начали строить гуляш социализм. Еще один вопрос. Партия торжественно заявляет, новое поколение советских людей будет жить при коммунизме к 80-му году и так далее. Они читали Маркса? Вот просто то, что написано. Маркс висел на всех там парадных мероприятиях и так далее.
Когда Бог был с ним Лениным,
культовым,
да, Маркс
культовым. Они Маркса читали. Mm-hmm. Маркс что называет коммунизмом? Преодоление отчуждения от родовой сущности. Забудем, что там такое родовая сущность. Да? Там, Фейербаха взял. Это то же самое, что отчуждение от Бога для христианина. Да? От падения. Вот. Он, когда будет преодолено отчуждение от родовой сущности, писал Маркс, черным по белому, тогда, когда будет отменено и преодолено всяческое разделение труда. Что бы он ни имел в виду, а коммунисты ориентировались на ренессансного человека. Все должны быть как Леонардо да Винчи. Ренессанс – это основной противник буржуазного модерна. Да? Что бы он ни имел в виду, но он написал, что преодоление отчуждения произойдет только тогда, когда будет уничтожено разделение труда. Так Хрущев хотел уничтожить разделение труда к 80-му году. Да, я обалдеваю, дорогая редакция. Значит, это все было уже каким-то суррогатом. И теперь главное. Великие героические подвиги этой советской цивилизации и коммунистической партии, которая ее построила, нельзя оторвать в именно трагической, метафизической, политической, философской проблеме от позорного конца. Да? Потому что эти самые омерзительные нацисты кончили не так. Русский сапог их раздавил. Они бежали, но они отступали, как волки с сомкнутыми рядами. Они создали организации, там, Дешпина, там, и так далее. Они создали новую экономику. Единственный, кто отказался со Скорцени наркотиками заниматься, был Миша Ланской, который вошел в историю как американец Мейер Ланский. Да? Так вот, он же и плохо кончил на этом. Значит, остальные все вошли в этот оружейно-наркотический интернационал. Они захватили с помощью Вернера фон Брауна существенной своей американской элиты, и они грохнули СССР. Они. И они теперь раскручивают, ну, поднимают бюджетное финансирование на войну, то есть милитаризуют Европу. Да? Пока мы говорим о демилитаризации, милитаризуется Европа. Угу. Дальше этой милитаризованной Европе нужна будет идеология. Как бы этот гендерный хлюпик не будет воевать. Значит, нужны будут другие. Дальше опорой всего этого все равно станет Рейн-Метал, а значит, там в ином виде Германия и Рейх. Дальше это все перегруппируется. Дальше американцы отойдут, если это Трамп. И дальше они предложат этой Европе разбираться с Россией. А это ничто не напоминает?
В принципе, да, так да. Вот. Какие-то реминисценции.
Как это знакомая схема, да?
Это ничто не напоминает. А если это все так? А это ведь не только это. Слава Богу, наша дипломатия, и я в этом смысле ей аплодирую, удерживает Турцию от того, чтобы она стала крайне антирусской. Да? Это очень важно сейчас, любой ценой. Всем чем угодно тут можно пожертвовать ради того, чтобы Турция не стала крайне антирусской. Но она же в основном не антирусская, потому что она входит в НАТО, есть пятая статья. Теперь, если это НАТО отсутствует, а мы уже видим, мы, вот люди, которые этим занимаются, очень глубокий, постепенный и мощный тип процесса, приводящего к сближению Турции и Японии, он есть, то ведь возможны совсем не натовско-русские, так сказать, обмены суперядерными ударами, а что-нибудь покруче.
Турки уже рассказывали, что японцы это тоже тюрки.
Да. Это очень глубокий процесс. Это глубокий процесс. Это, кстати, Гаусс-Гофер, там «Зеленый дракон». Это далеко идущий процесс метафизический. Значит, либо мы окончательно признаем несколько простейших вещей. Первое. Мы проиграли в холодной войне. Второе. Есть синдром этого поражения. Третье. Этот синдром надо преодолевать, как все такие синдромы, вьетнамские и так далее. Надо преодолевать его активно. Четвертое. Никакого места в этом самом европейском доме у нас никогда не будет. И оставь надежды всяких входящих в 21 век. Этого не будет. И эти надежды надо обнулить. Пятое. Нужно повиниться перед всеми, кто глубоко вошел в этот европейский дом и в Запад. Нужно сказать, ребята, простите. Вот так произошло. Надеялись на хорошее. Мы вас не виним. Вы просто уезжайте. Мы виноваты в том, что вы так вписались. Мы вам дали отмашку. А теперь наступила новая эпоха.
Вот этим своим элитариям сказать,
да, уезжайте. Своим, всем. Уезжайте. Вам нужно больше самолетов, поддержка при какой-нибудь вписывании туда, пожалуйста. Мы не будем. Вас там начнут затачивать против нас, мы понимаем. Да? Мы вас прощаем, и вы простите нас. А теперь начинается новая жизнь.
Будем вписываться в Восток.
Нет, вот этот Восток, это тоже. Не, вот, понимаете, мой отец, ну, известный советский историк, там, доктор наук, завкафедра новой новейшей истории, а его, ряд его знакомых были видными китаистами. Вот я помню его, замечательного китаиста Юрия Мисаковича Грушанца, там других людей. А у них были вот учителя. Один из этих учителей переводил беседу Сталина с Мао Цзэдуном, а потом другой переводил беседу Хрущева с Мао Цзэдуном. Первая беседа – это беседа Сталина с Мао Цзэдуном. Там Мао Цзэдун, который боготворил Сталина, который не любил Мао Цзэдуна, и который говорил, я не знаю ни одного человека, способного укрепить Китай, кроме генералиссимуса Чан Кайши. Фраза Сталина. Так вот, мысль здесь, понимал, что говорит. Так вот, Мао Цзэдун, который боготворил Сталина при этом, говорил, Василий Васильевич, вот мы все обсудили, а вот главный философский вопрос, вот такой метафизический, глубочайший. Вот в чем он? Что вы считаете? Что главное? И Сталин отвечал, если верить переводчику. Главнее, чтобы народ работал. Только со временем это становится понятно, сила этого высказывания. Когда к Фрейду пришли обсуждать, что такое нормальный человек. Все там, Адлер, там, Курт Левин, многие, Скиннер. И спросили, вот наши выкладки, какие вы поддерживаете. Он сказал, нормальный человек, в отличие от обыкновенного, это человек, который может любить работать, и идите все вон.
Все.
Понятно, да?
Да.
Вот. Так значит, Сталин сказал, главное, чтобы народ работал. А когда Хрущев сказал Мао Цзэдуну, что надо будет разоблачать культ личности Сталина, вот мы разоблачили, Мао сказал, мы не будем. Хрущев сказал, что вы не будете, вы младший брат, мы вам подкинем оружие, денег, мы не будем.
Нам некогда, мы работаем.
Почему? Нет. Нет, Мао сказал, нет. Такой супермитериалист Мао, да, он сказал. Мы потеряем лицо. Что вы имеете в виду? Он говорит, мы его слишком долго хвалили. Мы тоже хвалили. Говорит, ну если мы сейчас его разоблачим, мы потеряем лицо. А лицо нельзя терять. Дальше он сделал паузу и сказал, потому что если мы потеряем лицо, мы потеряем власть. Потом сделал еще более длинную паузу и сказал, и зачем нам власть, если мы потеряем лицо? Значит, китайская цивилизация – это цивилизация лица. И когда при мне с горечью достаточно высокие китайские лица, не сейчас, а где-нибудь лет 15-20 назад, да, говорили, что русские – это люди без лица в связи с декоммунизацией и всем прочим, да, это же тоже было очень много. Понимаете, вот кто-то может считать, что коммунизм – это вообще, ну, супер. Я, например, считаю, что это последний шанс на восхождение человека, да, но он не был реализован. Кто-то может считать, что коммунизм – это ужас. Но за него умерли десятки миллионов людей. Его нельзя вот так взять и как использованный презерватив выкинуть на помойку. И это называется продажа первородства. А за что? За чечевичную похлебку. А за что? За демократию, да, с расстрелом парламента, за более мощное развитие производительных сил, да, когда мы теперь не знаем, откуда набрать людей для конструкторских бюро и как все это восстанавливать. Мы можем сказать спасибо, что у нас в Беларуси хорошие отношения, поэтому с подшипниками нет проблем. Не с двумя нанометрами на каких-нибудь изделиях, а с подшипниками. Значит, ради чего? Ради чечевичной похлебки? Значит, все это, залитое кровью, прошу прощения, не имею никакого отношения к присутствующему, условно говоря, было продано за то, чтобы у барышень появилась возможность иметь более разнообразные кружева на лифчиках. А нельзя было другой ценой обеспечить это великое достижение?
Сергей Ирванович, можно вернуться сейчас к тезису «Любовь побеждает смерть», потому что очень интересна та элита, которую вы описали, западная, которая, наверное, формирует этот отказ обсуждения смерти. Из массовой культуры это уходит. Люди не должны представления иметь о смерти и задумываться об этом. При этом вместо христианства какое-то эрзац христианства, где Боженька добрый позволяет все девиации, растление детей и прочее, прочее. И такой индивид, из такого индивида должен появиться некий боец через какое-то время, как вы говорите, в Европе, с некой новой философией, чтобы пойти воевать против России. Но если этот человек не готов свою жизнь оценивать на весах борьбы, каким он будет тогда воином, солдатом и прочее?
А был такой, я могу неправильно сделать ударение, но так мои знакомые в Италии говорят, Юлиус Эвола. Какое ударение-то, да? Очень интересный человек. Вот такой настоящий нацистский аскет. Вот я всегда говорю, что все эти Чарли Чаплины с их карикатурными образами Гитлера и вообще сумасшедший ефрейтор, оно может там для войны не так плохо, но только потом у этого возникает обратная сторона. Кто же нас победил? Угу. Один такой коммунистический политик все время говорил, что Ельцин – это ничтожество, бесконечно пьяное и так далее. Всем проигрывал этому Ельцину. Тогда возникал вопрос, а ты-то кто? Ты скажи, что Ельцин – это монстр, дьявол, а ты там святой Георгий, который продолжает сражаться. Зачем ты так принижаешь противника, которым ты проигрываешь? Да? Ну, Гитлера, так сказать, как бы уконтрапупили на время, да, как Брент говорил, еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада. Понимаете, гений и злодейство – две вещи несовместные. Очень даже совместные. Человек, который становится окончательно путь зла, сильнее беса, он мощнее. Так вот этот Юлиус Эвола, он там молился на Гитлера, пытался еще более оккультно сдвинуть идеологию Рейха. Гитлер все говорил, Gott mit uns все-таки там, с нами Бог, там немецкий народ, нафиг это все надо. Встречался с Гиммлером, и там во время бомбардировок стал инвалидом. И в виде этого инвалида фанатически распространял идеологию в течение следующих десятилетий и создал целое поколение. Так вот, он говорит о крахе современного мира и том, что возникнет по ту сторону этого краха, этой Кали-юги. Короче говоря, если только возникнет нечто достаточно острое и глубокое, изнутри вынырнут языческие и гностические группы, а они расправятся со всем этим гендерно...
Ну,
так, как не расправлялись с евреями и цыганами. Это будет другая Европа. С другим оскалом. Но только те, кто считает, что она-то будет с русскими совместима, вот они глубоко ошибаются. Ибо вся она будет заточена на русских еще сильнее, чем нацизм гитлеровский был заточен на евреев. Русские – это евреи 21 века для них.
Это новая итерация.
Это новая совершенно система. Поэтому она-то возникнет обязательно, если события пойдут очень сильно. Кто-то думает, что все это, все американские полицейские будут мыть ноги и юшку пить, как называется, афроамериканцам, black americans, да, и, ну, юшку пить, да, они ко многому готовятся, поверьте, mm-hmm. да, и я не хочу преувеличивать возможности этой англосаксонской группы, да, кто-то думает, что Трамп – это предел консерватизма, а северное командование или другие структуры, все говорят, какое-то глубинное государство, что имеется в виду? В этом смысле мы только в начале этой игры. И тут два слова об игре. У нас тут есть любители. Там говорят, что игра – это все фуфло и так далее. Советский Союз мог дойти до Бискайского залива ровно со скоростью танков. Вот как танк движется, вот так бы он и шел. Да? Ну, танки ломаются, гусеницы, там все прочее, его чинят. Вот с этой скоростью он бы шел. Ни один танк не сдвинулся, ни один самолет не взлетел, а страна была уничтожена. Что это означает, да? Было сказано, победа без войны. Это значит, что проиграна была игра, как главный антагонист истории. Георгий Димитров говорил, что колесо истории вертится, никто не может повернуть его вспять. Так повернули вспять.
Угу. Мировое поиграли колесо. Поиграли с колесом истории. Да,
да. История проиграла игре. А тут, когда уже говорили о Кожеве, тут уже следующий уровень Гегеля, да, который философски мало понимают и который безумно актуален. Гегель не считал, что исторический дух навсегда будет управлять происходящим. Гегель считал, что исторический дух закончится вместе с историей.
Вспомним Фукуяму,
да, не да. случайно. Фукуяма, Кожев, Гегель. Гегель считал, что исторический дух закончится вместе со всяческой новизной. В мире не будет новизны. Да? Мир превратится в библиотеку. Исторический дух сменится вот этим новым духом, то есть духом игры. Он опишет и классифицирует библиотеку, а потом все свернется совсем.
Матрица.
Все.
В принципе, да, да? Нормально.
Понятно. Матрица – это тоже только шаг, где финальная точка, то есть где окончательная.
Как будет выглядеть борьба тогда с этим превращением в библиотеку, ну, если любовь механически?
Во-первых, учитесь играть.
Любовь же не играет. Не, не, не.
Учитесь играть, да, учитесь играть на периферии. Это, между прочим, там все говорят, вот там что-то Путин, Иван Ильин, а он... Иван Ильин талантливый человек, талантливый. И он противостоял философски Толстому, который вот говорил, ну как же там вот эта любовь, все это, благодать, все. Он говорил, да, да, все это в благодати, а в миру другое. Ядро цивилизации и периферия, да, в ядре благодать, а на периферии другое. Вот там идет эта вся война и игра. Поэтому для ядра любовь в ее высших, в том числе метафизических измерениях, да, доходящих до, так сказать, там, ну, вот я в этом смысле говорю, что уже брежневская эпоха идет, уже все слабнет, еще что слабеет, да, и так далее и тому подобное, а все еще песня там, «Знамя страны моей мы пронесем через что?» Через миры и века. Какие миры? Понимаете, еще масштаб есть. Вот с тем, чтобы это еще усилилось. Чтобы это понятие «новый человек» пришло в реальность. Чтобы резервные возможности человека и любви были усилены. Зачем мы забываем то, что с этим связано в философии? Кто считает, что нельзя соединять Маркса с Бергсоном или с тем же Райхом, который был членом коммунистической партии? Тут вопросы сложные, как должен строиться новый синтез. Но он должен быть синтезом любви и жизни.
Ваш спектакль «Страсти по любви» в театре на досках, он на эти вопросы отвечает? Или
да, на эти. Для меня всегда был загадочен образ Татьяны Лариной. Потому что мне кажется... Ну, это уже главный вопрос. Во всей русской великой классической литературе, во всей, есть одно с чем-то связанное обстоятельство, да? Прошу прощения. мужчина брахо, женщина замечательная. Это вся литература. Евгений Онегин, Татьяна Варина, да? Княжна Мэри Печорин, там гоголевские герои, там Подколесин, там надо жениться, да, и все прочее. Чехов, всюду вот это вот, Тургенев, конечно, да. Вот. Это все.
Уж про Достоевского молчим.
Сама Достоевский и, конечно, князь Мышкин Анастасия Филипповна. Вот, там даже, неважно. Все время это что-то очень глубокое. Россия – это какое-то женское как бы, начало, которое понимается как душа мира. Это прежде всего душа. Для крайних видов гностики душа – враг. Она должна быть уничтожена в пользу духа, который, конечно, будет духом смерти. Вот. А Россия – это душа мира, которая, в принципе, должна ответить на вопрос, а она-то сама может, ну, метафизически дойти до постоянного высокого накала? Или она всегда вот так вот, да, падает, увлекается, потом назад просит дух, чтобы ее куда-то подняли, вот. Россия – это вот эта душа мира, а дальше у меня возникает вопрос, зачем Пушкину нужен был в «Гении Онегине» сон Татьяны Вариной? Ну, что это за сон? Что в него вложил? Да? Между прочим, Татьяна все время колдует, да, там,
и второй так далее, раскладывает.
По совету старой няни, там, она с чем-то этим и этим занимается, и когда она смотрит в темные зеркала, и там это агафон, не агафон, там много всего этого, но сон-то вообще феноменальный. И первое, что мне показалось, что Пушкин дает какой-то прогноз катастрофы любви и краха империи. Он же ведь как назвал Бориса Годунова в письме к Вяземскому, официальном документе, который в архиве находится. Он сказал: «Передо мной моя трагедия, не могу не выписать название. Комедия о настоящей беде московскому государству». А царе, а какая беда московскому государству в эпохе Николая I? Вроде все так прочно, да? Что он чуял? Что он чуял? Что чуяла русская классическая литература. И, наконец, вот этот герой, понимаете? Я устал от героя чудика, который не в культуре. Я считаю, что русский человек, даже самый простой, он всегда находится в напряженных попытках решить высшие вопросы, именно решить. И он всегда в культуре. Он всегда ее странным образом, не ёрнически, там, по принципу, что автройки Шулер, да, а как-то страстно и мучительно осмысливает. И именно он является, так сказать, осевым. И именно проблема этой любви является основной. И именно умаление любви в брежневской, а в общем-то и хрущевской России привело в итоге к краху и приведет снова. Русские гениально строят государство. Гениально, это правда. Как никто в мире. Это одна сторона медали, а есть другая. Они дважды в 20 веке разрушили государство. Империю и Советский Союз. А почему? А потому, что безлюбое. Вот не могут они, когда оскудевают любовь, совершать чудеса выстаивания и подвига. Сначала любовь, потом жертва. И тут то, что вы сказали о христианстве. Вот Тят Ной в конце 70-х, в начале 80-х, ну, он должен был становиться театром академцентров. И по этому поводу, передвижным театром, отсюда название на досках. И там особенно это поддерживал один очень тогда популярный журнал. Научно-популярный. И его руководство. Ну, там какой-то академик был при, как зиц-председателем, а там были два человека. Один, вот, непокойный, я его скажу, Михаил Борисович Черненко, замечательный человек совершенно, разведчик годы войны. И все. Ну, и другой там был в парткоме, тоже хороший парень, но вот как раз из новой поросли. И вдруг возникло несчастье с журналом. Художник, который делал обложку, нарисовал такую бортовую машину, В ней сидят свиньи, и написано: программу партии выполнена. Вот. А кто-то донес членам Политбюро, что каждая свинья похожа на определенного члена Политбюро.
Шарж, да, такой?
Шарж. Их, это было воспринято очень болезненно, и их вызвали в комитет партийного контроля. А тот, кто вот, я никого не называю, он там каялся, и ему вынесли строгий выговор занесения в личное дело. Как пелось у Галича, ну, поздравили меня с воскресеньем и вручили строгача с занесением. Вот. А Хабаридзе был другой совершенно человек. Жесткий, он сказал: это то, что вам кажется, это на вашей совести, если вы узнаете в этих свиньях себя, так это вопрос о вашей психике, а не обо мне.
Субъективное восприятие.
Его исключили из партии. Еще бы через 2 года он бы стал героем новой эпохи, он быстрее сгорел. Короче говоря, он уже не возник на каком-то политическом горизонте. А этот, и он не пришел ко мне в театр, они очень любили мой театр. А вот этот, кто покаялся, он пришел достаточно поддатый и сказал мне, что вот настоящая его философия – это Нагорная проповедь. Вот он абсолютно верен этой Нагорной проповеди. Он считает ее высочайшим достижением. Какой коммунизм? Вот Нагорная проповедь. Я бы не стал спорить. Я к огромным уважением отношусь к христианству, настоящему. С огромным. Считаю, что оно создало очень много, историю создало. Ну, вообще, там говорить, ну уж Россию точно. Я просто его спросил, я говорю: скажи, а твоя метафизика вот этого христианства, она включает в себя Голгофу или нет? И он резко ответил: нет!
Подозрительно сразу.
Так
да?
Вот, нет, дело не в подозрительности. То, что вы называете эрзацем и так далее, потребительским, это
христианство
без Голгофы, то есть без жертвы.
Да.
Сначала любовь, потом жертва, потом подвиг, потом новая жизнь. Это то единственное, что Россия умеет как никто. И всякие попытки цепляния за то, что хотелось устроить в виде вхождения, в виде обыкновенности, в виде какого-то соответствия каким-то там стандартам, уже непонятно каким, все оно будет просто создавать для России все большие риски. России надо красиво, спокойно, без политических судорог, без чего-то проститься со всем этим и перейти в новую эпоху, новый эон, как хотите, вернуться к себе. На это 2 года максимум, потому что на самом деле в начале 30-х жизнь будет уже совсем другой. И она еще меньше будет связана с тем, про что сказала одна героиня Чехова в «Трех сестрах». Такая Наташа есть, отрицательная героиня, которую мне все время хотелось, поставив «Трех сестры», ну, проинтерпретировать по-своему. Когда-то Товстоногов по-своему проинтерпретировал Молчалина, когда, так сказать, ему Юрский там задает вопрос: ну, у вас-то таланты есть? И на это отвечает, по-моему, Лавров, не помню уже кто. ДВАС. Умеренность и аккуратность. И говорит он очень жестко. Только мне хотелось, что фраза Наташи: я посажу тут цветочки и будет пахнуть, звучало так вот: я посажу тут цветочки и будет пахнуть.
И вы у меня все будете счастливы.
И вы все будете нюхать. Так вот, кончается эта эпоха. Кому-то она очень нравится. И я не могу, я сейчас, для меня все соотечественники одинаково любимые, ибо горя слишком много, и беды слишком много приближается. А кому-то не нравится, уже не важно. Не будет этого. Будет что-то другое. Будет либо сладкая смерть, либо очень суровая жизнь, внутри которой будет это самое счастье. Только оно будет другим, и в этом смысле русским.
Друзья, здесь, наверное, надо поставить точку, но мы поставим многоточие. В студии «Метаметрики» сегодня был большой философ и, как модно сейчас говорить, визионер Сергей Кургинян. Пока, друзья, спасибо, до свидания. Подписывайтесь на нас, на ресурсы Сергея Кургиняна. Сергей Иванович, подписывайтесь тоже. Во всех незапрещенных, а может быть даже и запрещенных соцсетях найти их несложно. Ну и ссылки мы, конечно, оставим в описании.